парень, ты хочешь ядерный удар по Вашингтону, ты его получишь здесь, в Москве. Путин угрожает уничтожить Россию. Туда могут приехать вооружения совсем другого типа. Ответить на которые с российской стороны будет просто невозможно. Война приобретает все более и более далеко идущий кровопролитный характер. Путин там говорит, что я там чуть ли не покончу жизнь самоубийством. Может, он действительно с ума сошел, в буквальном смысле.
Добрый день. Программа «Вдох-выдох». Меня зовут Виталий Дымарский. Мой сегодняшний собеседник – бывший министр иностранных дел Российской Федерации в течение 6 лет, если я не ошибаюсь, Андрей Козырев. Есть о чем с ним поговорить, есть вообще о чем сегодня поговорить в том, что касается дипломатии. День добрый, Андрей, рад нашей новой встрече. И такой, Андрей, первый вопрос. Конечно, мы поговорим, есть очень много конкретных вещей, но у меня вот какой вопрос. Вот этот конфликт, весь этот конфликт российско-украинский, да, вот в нем сегодня есть ли вообще какая-то роль у дипломатии? Потому что такое впечатление, что все разговоры, дипломатия – это переговоры, да, что все разговоры о переговорах, их очень много. Много говорят и в Киеве, и в Москве, и во всех других странах, по-моему, везде, где можно. Но такое ощущение, что это только разговоры, а практически дипломатам делать нечего в этом конфликте. Настолько далеки друг от друга стартовые как бы позиции сторон.
Я вообще-то не люблю применительно к этой ситуации слово «конфликт», потому что оно как бы такое нейтральное. А реальность состоит в том, что это прямая, к сожалению, варварская агрессия с одной стороны, а с другой стороны это просто оборона с украинской стороны. Значит, что касается дипломатии, то российская дипломатия играет ту же роль, что пропаганда. Это такой вспомогательный инструмент пропаганды. То, что говорят российские дипломаты, вот судя по тому, что я вижу, и размещают там на своих сайтах, например, многие посольства, ну, это просто перепев либо официальных заявлений, либо иногда даже с оттенком просто такой вот откровенной пропаганды там на Первом канале или еще где-то. Значит, что касается украинской дипломатии, то такое есть. И я бы сказал, даже весьма успешно и эффективно. Это прежде всего вот в данном контексте сейчас относится к визиту Зеленского в Америку. Его выступление на Генассамблее ООН было успешным. Он сумел заставить мир еще раз услышать себя, услышать Украину, задуматься. Ну и я бы сказал, что его поведение вообще вот в общении с американцами, с американской стороной, не с ООН, вот как со всем миром, а именно с принимающей стороной, оно вообще, мне кажется, могло бы войти в учебники дипломатии, потому что он не только блестяще провел переговоры с Байденом, познакомился или, во всяком случае, серьезно поговорил с Камалой Харрис, которая идет как бы за Байденом со стороны демократов. Это тоже нелегко, хотя, конечно, Байден и Камала сделали шаг вперед именно во время вот этого визита. Раньше они говорили о том, что они будут с Украиной поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Ну, я с первого дня, как это услышал, здесь все время публично задавал простой вопрос. Понадобится для чего? То есть это очень такое, с одной стороны, обязательное заявление, что мы будем поддерживать Украину, но когда нет понятной цели, понятного окончания этой поддержки, которую они бы хотели добиться, То, что они говорят, что это вот сколько там Украина захочет, это не совсем, я бы сказал, даже честный подход, потому что Украина хочет и все время говорит, что она хочет. Она хочет оружие. С первого дня Зеленский сказал, что я не хочу никуда уезжать, никакого убежища, я хочу оружие. Значит, их цель понятная – освободить свою территорию. И они никогда не претендовали на то, чтобы идти дальше на российскую. Это только маневр, то, что там происходит в Курске. Ответный маневр, но никак не их политика. Значит, но эффективность этой политики в значительной степени зависит от американской и западной поддержки. Наконец, они сказали, мы будем поддерживать столько, сколько надо до победы Украины. Но мне бы теперь, я теперь вот за это здесь агитирую, их критикую, надо бы уточнить, что и они имеют в виду под победой. То есть это не окончательный шаг вперед. Но все-таки это, конечно, гораздо лучше, чем просто с открытым, знаете, как чемодан без ручки. Вот, значит, это первый его успех за эту поездку. Второй его успех – это то, что, несмотря на, ну, прямо скажем, неприличное, я бы сказал, для политического деятеля, для дипломатии, маневры Трампа, который все-таки является официальным кандидатом со стороны крупнейшей партии, то есть два кандидата только существуют реально. И обычно кандидаты ведут себя прилично, как минимум, да, и стараются уже вести себя presidential, как говорят здесь в Америке, то есть так, как он должен
Был бы
был бы и
президент.
собирается вести себя, будучи президентом. Ну, Трамп, видимо, и будучи президентом, собирается вести себя,
Как Трамп. Как
как бы
Трамп.
это сказать,
Как Трамп.
как, да, как Трамп, совершенно верно. Вот. И маневры его были оскорбительные, или имелось в виду оскорбить Зеленского, имелось в виду его, значит, вывести из себя, и чтобы он отказался от встречи с Трампом. Трамп отказался сначала от встречи с ним, и он хотел, конечно, выбить Зеленского с поля еще и тем, что тот скажет, ага, не хочешь встречаться, ну и типа мне не надо и так далее. Зеленский проявил себя исключительно. Я считаю, вот почему это для учебника хорошо, потому что он проявил выдержку, проявил способность не поддаваться на провокацию. Вот у нас там в Москве страшно любят говорить, что а, вот это провокация, вот нас спровоцировали, вот мы эту войну устроили, в частности, значит, потому что нас Запад или там Украина спровоцировала. Но только идиот попадает на любую провокацию, попадает в каждую яму, которая перед ним открывается. То есть он рассматривает яму, которая вот оказалась на дороге, как приглашение туда обязательно, значит, прыгнуть и разбить нос. Ну вот они это делают. Зеленский проявил исключительную ответственность перед украинским народом, воюющим народом, которому нужна американская помощь, и который ценит американскую помощь. И если такой будет выбор американского народа, они выберут этого самого Трампа, ну, значит, Зеленскому надо научиться сотрудничать, как-то разговаривать, как хочешь, с Трампом. Ну, я вот живу в Америке, значит, мне придется второй раз научиться жить в условиях присутствия Трампа как президента, ну, и относиться к нему с относительным уважением, хотя я не скрывал и тогда, что хотел бы импичмента и не знаю что, и посмотрим, как он будет себя вести. Одним словом, но мы здесь в другом положении. Это защищено Конституцией, тут гарантии всякие и так далее. А у Зеленского выбор был такой: попасться на эту провокацию, наступить в эту яму и Потом, значит, это все будут воспринимать так. Ну вот он же испортил отношения с Трампом. Он же вот не сумел как-то ничего исправить. И вот теперь будет расхлебывать. Кто будет расхлебывать? Украина. Значит, он этого не сделал. Он проявил исключительную выдержку. Он встретился с Трампом и вынудил своей вот этой сдержанной и достойной позиции Трампа повернуть назад, причем за ночь буквально повернуть назад и вдруг сказать: «А, нет, я хочу с ним встретиться». И встретился. То есть он вынудил Трампа встретиться с ним, на встречу все-таки вести себя прилично, хоть он там рожи и строил. Но надо сказать, что Зеленский тоже делал лицо, да, недовольное там и так далее. То есть, судя по всему, у них был откровенный разговор на равных. Но на равных как? Конечно, Зеленский оперирует фактами, оперирует простой истиной, что эта агрессия России угрожает всему миру, и в том числе и самим Соединенным Штатам. Это нетрудно доказать. А Трамп, может быть, многие из этих вещей вообще слышал впервые, ну, как очень многое в международной политике, он, судя по всему, слышит вообще впервые. И, может быть, даже плохо себе представляет на карте, где вообще что происходит. Но это уже вопрос к американцам, а не к Зеленскому. Одним словом, после окончания этой встречи Трамп был вынужден отвечать на вопросы журналистов вместе с Зеленским, что ставит их, по сути, на одну доску. Это очень важно. И более того, после этого и Зеленский смог сказать, что да, я ему объяснил, да, мы поговорили, и он будет поддерживать Украину. И пока никаких опровержений со стороны Трампа этого заявления нет. И Трамп, в общем, по сути так, ну, должен был сказать, что да, вот мы еще будем думать, мы обсудим там мирный план и так далее. Но это, понимаете, говорит о том, что Зеленский оказался на голову выше вот всех этих оскорбительных маневров и достиг своей цели. Он опять подтвердил, что с ним будут разговаривать, его будут слушать в Вашингтоне, и какая бы ни была новая администрация, ей придется считаться и придется учитывать Украину и, скорее всего, помогать Украине. Если это не успех, то я вообще не знаю, что тогда успех дипломатии и политики. Поэтому я вот, если бы завтра мне сказали писать учебник, я бы это, может быть, с этого даже и начал бы, потому что в таких условиях войны, в условиях неблагоприятных, суметь выйти победителем из дипломатической дуэли – это исключительная заслуга.
Здесь я на что обратил внимание, это очень интересно, это такая вот, когда профессиональный дипломат об этом говорит, что американцы сделали шаг вперед, демократы, и Байден, и Камала, что они сказали теперь, что будут там, как-то сформулировано, да, до победы, да, это шаг. Меня удивило, я думаю, что это вообще удивит любого слушателя нашего или зрителя в России, что одно слово имеет такое значение. У нас наши руководители разбрасываются словами, которые, значит, вообще не имеют никакого значения. Сегодня могу сказать так, завтра так. Все-таки вот это слово, одно слово, которое они добавили к этой формуле, да, ты считаешь, что это действительно важно и что это реальное слово, которое они будут держать?
Но это другой вопрос. Это сложный вопрос. Но слова имеют значение, особенно когда их говорят действующие руководители. Но то, что говорит Трамп, вот это как раз из той серии, которая большого значения не имеет. Важен факт, что он встретился с Зеленским, что он там вышел на пресс-конференцию. Вот это действия, факты, да, рожек там корчить и так далее, это тоже какие-то действия. Но они были умерены. Значит, то, что касается действующего президента США, тем более, если он не Трамп, а нормальный какой-то президент. Я не говорю, что он очень хороший там или замечательный, умный, но такой обычный, я бы сказал, средний американский президент, нормальный. Значит, это имеет значение, да. Почему? Потому что это слышат в Пентагоне, это слышат в Конгрессе, это слышат, в конце концов, в Кремле. И это, конечно, шаг вперед, хоть и не уточнил, что имеется в виду под победой, но победа, когда человек говорит, что мы будем поддерживать до победы Украины, почему он именно так сказал, не вообще там победа, а победа Украины, то да, это имеет значение. Другое дело, чем эта политика или это заявление будет наполнено, это трудно сказать, тем более, что сейчас уже почти ничего не осталось, что Байден может сделать. Он объявил 8 миллиардов, почти 8 миллиардов помощи Украине. Сказал, что 2,5 из этих миллиардов это новые заказы. Это не то, что из закромов там Пентагона и что они там дают, скорее всего, то, что им уже не нужно. Понимаете? То есть это, конечно, лучшее, наверное, оружие все равно, чем российское нового поколения, тем более, чем ну, старое советское, которое у Украины, но это не новейшее до сих пор там, по большей части, это не новейшее американское оружие. Вот они даже дают F-16, но F-16 замечательный самолет, говорят, там и он модернизирован. Но он уже десятилетиями летает и существует. Я когда-то в Норвегию приезжал в 1992 году, потому что Норвегия – это, значит, сосед Мурманска. Нет, наверное, в 1993, после выборов, даже в 1994, после того, как меня выбрали представителем, депутатом от Мурманска в Думу, я поехал в Норвегию с визитом как министра иностранных дел. И там мы договаривались тоже о региональном сотрудничестве, остатки которого, между прочим, до сих пор там остаются, и люди пользуются этим, там облегченные поездки и так далее. Значит, то есть мы там старались открыть окно в Европу. И, конечно, Норвегия страна-основатель НАТО, не то, что там когда-то вступил уже с первого дня член НАТО, была и остается лучшим вообще соседом, которого можно только желать для России и для Мурманска в частности. Это я могу сказать как дважды депутат от Мурманска. Так вот, в Норвегии на базе там НАТОвской норвежцы мне предложили поехать на базу, что было, конечно, после Холодной войны, там такое удивительное событие, вот, и даже посидеть в кабине F-16. Так что, но если это было 30 лет назад, то F-16 был. Но теперь у американцев есть самолеты следующего поколения. Вот, поэтому и это даже F-16, это еще не предел. То есть я просто важно, чтобы в Кремле и российские слушатели, так сказать, те, кто интересуется будущим, понимали, что когда американский президент говорит о победе для Украины, за этим может стоять и оружие совсем другое, чем то, которое сейчас там воюет, хотя и оно вызывает в Кремле явную истерию, панику. Путин там говорит, что я там чуть ли не покончу жизнь самоубийством, потому что нанесение ядерного удара по Западу, по Америке в частности, это самоубийство для России, просто полное уничтожение в течение там, не знаю, меньше, чем 1 часа. Это тоже надо понимать, я об этом часто говорю, но важно это понимать, что Путин угрожает уничтожить Россию, потому что развязать ядерную войну – это уничтожить Россию. Кто еще погибнет там, не знаю, что будет с Западной Европой, что будет с Америкой – это для россиян второй вопрос. Для россиян первый вопрос состоит в том, что их лидер несменяемый, их замечательный президент, говорит о том, что он готов рассмотреть случай, при котором он поставит Россию, даже не поставит, а положит Россию. И не на колени поставит, а положит в могилу всю страну раз и навсегда, потому что потом из ядерной ямы выбраться никому не удастся. Ему самому тоже. Поэтому он этого, конечно, и не сделает. Но угрожать он угрожает.
Вот у меня...
Значит, надо понимать, что если Америка действительно будет поддерживать Украину до победы, то туда могут приехать вооружения совсем другого типа, и ответить на которые, я думаю, с российской стороны будет просто невозможно из-за технического отставания. Опять-таки, это результат больше, чем 20-летнего, 25-летнего правления Путина. Ну вот и все. Так что это имеет значение. Но может в
А вот
ближайшее время и не.
тогда у меня такой вопрос. Я как раз про слова, которые говорят президенты. И вот то, о чем ты только что говорил, это по поводу слов Путина. Вот эти всякие новые красные линии, которые он все время рисует, да? А это что? Это все-таки какое ощущение у Андрея Козырева, и как это воспринимает там тоже Белый дом американский? Это пустые слова или все-таки за этим ну, чувствуется некая ну, реальная в какой-то мере угроза? Или это чистый блеф?
Ну, это для Андрея Козырева это чистый блеф. Хотя существует там доктрина, то, что называют на Западе, по крайней мере, доктрина Герасимова. Это такая идея, что Запад, совсем разложившийся, совсем слабый. У нас, кстати, многие люди, которые против Путина, и это самое главное, и талантливые люди, комментаторы всякие, но почему-то страшно любят еще и говорить про Запад, о котором они, видимо, имеют очень ограниченное представление. Я тоже, но я все-таки тут живу 15 лет уже почти и наблюдаю. И потом я просто помню, что западные, прежде всего европейские философы там говорили еще 200 лет назад, что закат Европы там, что Европе крышка и так далее. Но вот что-то эта крышка все время поднимается и ничего не происходит, а Европа продолжает процветать, в общем-то, и развиваться. Поэтому, значит, но для Белого дома, там есть группа, я понимаю так, что большая группа, и которая, кстати, возглавляется самим Байденом, и поэтому вот эти слова, добавленные через 2,5 года, правда, это как до жирафа отошло, но все-таки это означает, что даже старик вот сумел себя преодолеть хотя бы словесно, хотя бы понятийно, и сказать «победа». То есть в этом смысле это сдвиг, конечно. Но впечатление такое, что он и большая группа его советников вокруг, они действительно воспринимают, ну, если не совсем серьезно, то полусерьезно все эти угрозы и считают, что нужно перестраховаться. И тут масса всяких соображений, значит, начиная от того, что Россия слишком сильная страна, чтобы терпеть, значит, поражение в Украине. А с другой стороны, она слишком слабая страна, опять-таки путинское правление. И если будет поражение в Украине, то там может начаться хаос. То есть Путина скинут, кто будет после Путина, совершенно неизвестно, начнется борьба за власть и хаос. И вот они боятся, с одной стороны, очень большой силы Путина, что у него ядерная кнопка, а с другой стороны, его совершенной слабости, которую он уже продемонстрировал за 25 лет своего правления, что там экономика так, она, конечно, как-то действует, но не развивается как следует. И вообще страна, как в сущности, не развивается, она выживает, существует. Значит, и может грохнуться. Это так. И поэтому, да, они вот ведут такую политику, все время очень осторожно, не дают Украине все те вооружения, которые можно было бы дать. Но да, это действует.
С другой стороны, смотри, за 2,5 года, что прошло с 24 февраля, да, со времени начала этой войны, хотя многие считают началом 14-й год,
Ну да.
когда Крым наш, в кавычках. Вот.
Да.
Но за эти 2,5 года ведь тоже мы помним, что поначалу Америка тоже говорила, что такое оружие. Прошу прощения. Такое оружие не дадим. Такое не дадим. Но постепенно давали и давали. Можно ли рассчитывать тому же Зеленскому, что со временем разрешат и удары вот по там дальним объектам и так далее, и так далее. То есть какая-то эволюция все-таки в Америке тоже существует. Они все-таки постепенно, но наращивают вот эту помощь.
Да, безусловно, безусловно. И, кстати, таким образом они как бы, ну, они ставят это себе в заслугу, что вот этим постепенной эскалацией или постепенным улучшением вооружений там и так далее, значит, то поддержки Украине они прощупывают. Вот, и потом отодвигается эта красная линия. Но я лично, и я это говорю тоже здесь, что мне кажется, что все наоборот. Красная линия, она, с одной стороны, отодвигается в сторону Путина, да, он там не применяет ядерное оружие, но с другой стороны, она двигается в обе стороны, потому что у Путина создается впечатление, что вот еще немного, вот я еще пугану. А вот еще сейчас как-нибудь пуганул, ну вот сейчас он там говорит, что он доктрину там что-то будет пересматривать. Пока что это такой абстрактный разговор, когда там Улита едет, когда-то будет, что там будет написано в этой доктрине и так далее. Но, значит, у него тоже как бы сдвигаются, все привыкают к этой ситуации опасной. То есть опасность нарастает, потому что, с одной стороны, вот Зеленский, в частности, его выдающейся политикой внешней дипломатии, и главное, конечно, тем, что Украина сопротивляется героически, там начинает производить свои вооружения в большом, уже теперь в большом количестве, вот эти дроны всякие и так далее, наносит удары и без западного оружия по глубине, в общем, значительной российской территории. Одним словом, война приобретает все более и более такой далеко идущий и кровопролитный характер, и отодвигаются вот эти кремлевские, значит, красные линии, но с другой стороны размывается как бы психологически и красная линия применения, может быть, ядерного оружия. То есть люди начинают привыкать к самой мысли. Вот это очень опасно. Мы выросли, в том числе и Путин, и это важное обстоятельство, потому что мы с ним практически ровесники. Мы выросли все-таки в обстановке, когда разговор о ядерном оружии, как оружие победы, вообще оружие применимом в каких-то военных условиях, был исключен, считался неприличным, ну просто потому, что ну, сколько можно говорить глупости. Считалось, что ну, это какое-то оружие последнего дня, вот если там завтра натовские, что, конечно, просто смешно, это фантом, но натовские танки или там, не знаю, нацистские, вдруг вот проснется Гитлер, встанет, как вот в фильмах в некоторых там, из могилы и опять начнет, значит, наступление на Советский Союз, на Россию, и придет в Москву, и вот тогда, может быть, будет последний момент, когда уже ничего не останется, как применить ядерное оружие. И это, в общем, да, и это одно из обстоятельств, которое делает ядерное оружие гарантией от нападения на Россию сейчас и на Советский Союз. Но мысль о том, что можно применить ядерное оружие, она как бы тоже пробивает себе дорогу. И вот в этом я вижу главное, ну, помимо жертв с украинской, да и с российской стороны ненужных, если бы Запад сразу дал наиболее мощное вооружение, война бы это могла закончиться год назад. Не было бы колоссальных жертв вот еще за один год, да, и мнением понимания того, что вот красная линия ядерного оружия существует, оно было бы еще раз укоренено. Сейчас оно как бы размывается. Я не думаю, что это когда-нибудь перейдет в действие, но мне кажется, что психологически это опасно, что вот эти разговоры, к ним все привыкают. Вот, но россияне, вот они там чуть ли не каждый день видят у Скобеевой там или у Соловьева какие-то дискуссии каких-то совершенно безумных, на мой взгляд, людей, которые целыми днями говорят о том, что надо нанести там ядерный удар по Вашингтону и так далее. Жалко, конечно, что ни Скобеева, ни Соловьев от себя не могут добавить, что парень, ты хочешь ядерный удар по Вашингтону, ты его получишь здесь, в Москве. Значит, и вот это плохо. А население это слушает, зрители слушают, и как бы вот психологически привыкают. Ну да, мы можем повторить, мы можем нанести ядерный удар там, не знаю, по Европе. Это опасно, не надо создавать. Понимаешь, это все равно, как все время говорить про самоубийство. Вот я всегда могу выйти из положения, совершив самоубийство. Ну да, ты можешь, конечно, любой человек может, но это не выход из положения. И говорить об этом, подталкивать к самоубийству, это даже преступление. Насколько я понимаю, и в России это запрещено. То есть подталкивать человека к самоубийству. А вот эти разговоры, они как бы подталкивают людей психологически. Ну, я говорю, этого, скорее всего, не будет, потому что тот, кто должен нажать на кнопку, и кто потом должен запустить ракеты, понимает, что это все тут же прилетит назад, и это его последнее действие, последнее, так сказать, что он может сделать в жизни, это вот нажать на эту кнопку. А это сдерживает. Но размывание этой красной линии в умах людей – это опасная вещь.
Ну да, как-то вот с одной стороны, вроде там, судя по заявлениям, которые Матевич, я вижу, мы там видим, Запад ну как-то так спокойно относится ко всем этим заявлениям Путина, более-менее спокойно. Вот сейчас очень хорошо сказал немецкий министр обороны. Он говорит, я даже, говорит, это пусть, говорит, русско-российская пропаганда это повторяет. Он говорит, я даже это повторять не буду, говорит, для того, чтобы не быть рупором пропаганды. Он говорит, ну говорите, что хотите там, да. А с другой стороны, все равно ощущение, еще раз повторю, здесь, может быть, нас обманывает российская пропаганда, которая вырывает только одни заявления в одну сторону, да, из того, что говорит Запад. Такое все-таки ощущение, ну, такого повторения там 1938 года, такого умиротворения вообще, что Запад больше занят тем, чтобы спокойно, да, вот не надо его дразнить. Не надо его дразнить, может, он сам успокоится, но сам ведь не успокоится.
Но вот этого они не понимают. И, во-первых, не хотят понять, потому что это означает признать ошибочность политики последние там 20 лет. Вот это все, что они не поняли. И, значит, я говорю, доходит как до жирафа. И с другой стороны, да, это вот такое, ну, розовое ожидание. Да, это вот такое все время мысль, что, ну как, ну там же тоже человек, но он же тоже человек, он же тоже заботиться Вот этот особенно, вот эта абсурдная совершенно ошибка, что он заботится об интересах России, ну, по-своему понятых интересах России, но об интересах России. Он не заботится об интересах России, или он их настолько по-своему понимает, как собственные интересы. А собственный интерес – это удерживаться у власти. Вся эта война против любого национального интереса, какой ни приведи, России. Это против интересов России, потому что никакой выгоды от кровопролития на Украине Россия не может получить вообще никак. Даже теоретически. Значит, захват Украины, во-первых, нереален. Во-вторых, это будет продолжение все время вот этого сопротивления, это будет продолжение конфликта со всем миром и так далее. То есть это абсурдная политика, но и он руководствуется при этом, и Кремль руководствуется не интересами России. Они этого не могут понять. И поэтому, ну, понимаешь как, вот, например, можно спорить, вот кому-то нравится Трамп, да, а кому-то не нравится. Но поскольку это демократия, и за него должны проголосовать американцы в подавляющем большинстве, ну, хотя бы там в 5-6 штатах, значит, это говорит о том, что его начальник – это народ все-таки американский, это американский народ. Но я знаю, что у нас там любят всякие такие конспирологические теории, что там какая-то группа, там, не знаю, Сорос, которого 150 лет, он хороший человек, значит, или как это, Сороса Обамы, вот, от Сороса до Обамы. Вот эта группировка какая-то там, какая-то, типа, не знаю, жидомасонского, что ли, заговор. В общем, что-то такое вот. Значит, и они вот там руководят Америкой. Ну, хорошо, но совершенно ясно, что у любого начальника в Америке есть больший начальник. Это народ. Вот я, например, был счастлив, когда меня избрали в Мурманске, и мое личное ощущение было такое. Вот первый раз в моей жизни, начиная со школьной скамьи, у меня нет учителя, нет начальника, да, нравится мне начальник, нет. Вот нет, мой начальник – это вот избиратель мурманский. Значит, и у них, и у Трампа начальник – это американский избиратель. А поэтому он в определенной степени лимитирован, и хотя бы этого избирателя интересы он отстаивает. Пусть это только половина населения, но все равно такие правила игры. А вот у Путина нет начальника, действительно. Он сам начальник над всеми. У него нет ни выборов, ни народа, никого нет. Поэтому его политика, она ничем не сдерживается, кроме его собственных амбиций и страха его за свою собственную жизнь. То, что он очень боится за свою жизнь, мы видели во время ковида. И это совершенно нормально, это понятно. Но это вот только один такой ограничитель. А значит, им это непонятно. Вот понимаешь, те, кто привыкли, те, кто выросли в условиях, когда начальник народ и голосование на выборах, у них в голове не укладывается, что может быть диктатор, что может быть какой-то лидер страны, причем, ну, не какой-нибудь там, при всем уважении, африканской страны или какой-нибудь, а европейской страны, что такой лидер может быть абсолютно ничем не ограниченный, ничем, ни моральными, ни какими другими, значит, сдерживающими факторами. И поэтому они все время ждут, что вот еще прольется там река крови в это море, которое уже собралось, и в
Придет в
конце
себя.
концов он придет в себя, и в конце концов кто-то, я не знаю, кто, но народ тот же самый ему скажет: не, ну подожди, это не годится, нам это совершенно не нужно, зачем нам эта Украина? Тем более ради Украины, не знаю, ради того, чтобы выгнать Зеленского из Киева, ради этого нажимать на кнопку ядерную, и нас всех уничтожить, и детей, и внуков там и никогда больше никакой России не будет. Но это вообще абсурд. Да? Это, ну, цена такой победы она, или просто такой войны, она будет ну, просто абсолютно несопоставима. Значит, но тут такого нет. В России нет сейчас никаких сдерживающих центров. Нет даже политбюро, которое могло собраться после того, как Хрущев устроил Карибский кризис, вот как раз на грань поставил ядерной войны, настоящей, не угроз, а войны, и понял, что между угрозами и войной это пропасть, и эту пропасть не надо даже близко подходить. И потом ему это вспомнили на политбюро, когда его сняли, на его там и кукурузу, там понятно, что было много чего, но это был один из очень и очень важных факторов, когда ему сказали, слушай, это была авантюристическая политика, нам такая авантюристическая политика не нужна. Нет никакого вообще, не знаю, завоевания, достижения, которое бы оправдывало даже риск полного уничтожения. И брежневская политика была сразу же совершенно другая. Он начал разрядку, там подписывать соглашения по ядерному разоружению и так далее. То есть это дошло тогда в Москве. Я думаю, что все это и так помнят очень хорошо. И Путин вырос в то же время, как я. И мы это знали со школьной скамьи, что никакого ядерного победы, никакой в ядерной войне не может быть. Ну вот, они все время из этого исходят, что это когда-то должно сработать. Но они только не понимают, что в Америке вот сейчас даже если выберут Трампа, через 4 года будут новые выборы. И кто придет через 4 года, это абсолютно никому не известно. Никакому Соросу и никакому там Обаме и так далее. И самому Трампу. Здесь он знает, что через 4 года ничего не изменится. Он как сидел в Кремле, так и останется сидеть. Поэтому, в общем, им очень трудно иметь дело с такого рода, значит, диктатурой и безответственным поведением. Это отчасти бросает тень и на уверенность в том, что, ну, может, он действительно с ума сошел в буквальном смысле, в медицинском смысле сошел с ума. Не то, что у него идиотская политика, не то, что у него там абсолютно сумасшедшие вот эти вот идеи, там, войны с Украиной и так далее. Но в том, что он физически, значит, в медицинском смысле сошел с ума, и тогда он может и на кнопку нажать, потому что сумасшедший может сделать все, что угодно. Ну, и такие собрания. И он, кстати, это разыгрывает. Ну, это как у нас шпана, вот когда мы там росли, всегда в шпане был один такой, который выскакивал, кричал: «А я на учете в психдиспансере, мне ничего не будет, я вообще больной, я могу, значит, кастетом ударить». Ну да. Вот тебе и угрозы. И Путин вырос тоже в этой обстановке и знает, что да, можно сказать, я вот больной, и вы должны, значит, мне поклоняться.
По поводу, давай, кстати, по поводу еще раз Америки и будущих президентских выборов. По поводу Харрис. Понятно совершенно, что она должна сказать спасибо Байдену, что он отказался, да, от борьбы. Она стала, я думаю, что неожиданно для себя кандидатом. Но, насколько всем известно, она не была никогда абсолютно единомышленницей Байдена. Вот став президентом, или как ее будут называть, ну вряд ли президентша, став президентом,
В английском языке нет такого
она будет продолжать все-таки байденовскую линию, или в ней возобладают те, ну, будем говорить прямо, те левые настроения, которые она очень часто демонстрирует. Она же таких из левых демократов, да? Даже,
Но
кстати, даже
это
не
очень
близко.
трудно. сказать. Очень трудно сказать. Ну, Трамп, например, ну, совершенно нельзя сказать, какую он будет проводить политику, например, в отношении Украины. Скорее всего, и она то же самое. Конечно, она не будет, как это сказать, мартышкой, которая будет повторять своего предшественника, несмотря на то, что она ему там обязана, и так получилось, что он ее как ракетоноситель вынес, да? Но такого не бывает просто. То есть преемник или следующий президент, он всегда проводит самостоятельно другую какую-то политику. Ну, возьми Форда, например, вот пример, да? Он сменил, значит, предыдущего президента этого, и который, по
Джонс.
сути, да, значит, подошел к импичменту, и
Никсона он сменил же, да, по-моему? Он Никсона
да,
сменил.
Никсон, да, он его помиловал потом, значит, оставил, не тронул, это да. Но политику он проводил другую, то есть он проводил очень много, было разницы между ним и Никсоном, а в том числе там во внутренней политике, в экономической политике и во внешней политике.
По
А
Вьетнаму.
поэтому,
По
да,
вьетнамской войне, по-моему, там было что-то, нет?
ну, много-много, сейчас там мы просто уйдем вглубь, это не нужно совершенно, но, в общем, даже когда вот такая смена, да, ну, или там Кеннеди, значит, сменил его вице-президент, который при
Джонс.
нем был полностью, да, отстранен, полностью, говорят, отстранен даже от обсуждений политики. Но он замечательно, он был совершенно другой президент и просто очень много сделал. Одним словом, безусловно, она не будет продолжать буквально или даже, может быть, очень близко ту политику, которую проводит Байден, в том числе в отношении России и Украины. Насколько она левая, это тоже трудно сказать. Что понимать под левым? Тут левое, правое в классическом смысле. Ну да, у нее есть такой интерес и упор такой на социальную поддержку, как бы, значит, бедных слоев и среднего класса. Но что это будет в реальности, это трудно сказать. Никаких таких там коммунистических или близких к социализму там идей у него вообще близко нет. То есть, когда Трамп говорит, что вот будет Камала и будет коммунизм, ну, просто чепуха и все набор слов. Ну и кроме того, никто из них вообще не представляет, что такое социализм. Вот. Сейчас уже, наверное, молодежь нигде не
Тоже не знаю.
представляет, что это такое. А мы с тобой только. Но рассказать это даже трудно. И нас и слушать никто не будет, потому что это будет звучать какой-то бред. А поэтому, значит, левое, ну так, это не совсем так. И главное, что в Америке существует, я надеюсь, что даже если Трамп придет, ему не удастся разрушить то, что вот наши, значит, доморощенные там знатоки Америки говорят, что есть какой-то deep state, там какое-то, значит, глубинное государство и так далее. Да нет, есть динамика, есть бюрократия, есть законы в Америке, которые, в общем, все время держат Америку на каком-то пути, вот как железнодорожный путь. Да, кто-то едет быстрее, кто-то хочет там сделать больше остановок, кто-то меньше. Но путь, он, в принципе, понятен. Вот Америка уже сколько там, 200 лет развивается примерно похоже, да, несмотря там даже на гражданскую войну и так далее. Но некоторые элементы политики, в том числе внутренней политики, экономической политики, они все время, ну, они модифицируются, безусловно, но не радикально. Это не Октябрьская революция. Вот. То есть ничего такого не происходит ни во внутренней, ни внешней политике. Поэтому я лично думаю, что ничего такого вот не произойдет. То есть это не то, что вот завтра придет Акамова, и вдруг мы проснемся и не узнаем Америку. Да нет. Даже если она и хотела бы этого, но она этого, конечно, никак не хочет. Вот, даже если Трамп, когда первый его срок, он это показал. Ну да, он, что он там только не говорил, что он только не делал, да, там немыслимые какие-то пируэты с этим северокорейским диктатором Казарове. Ну просто вообще в Америке, чтобы там с северокорейским диктатором поехать туда и обмениваться с ним любовными, это цитата Трампа, любовными письмами. Но вот это о цене слов. Да, некоторые слова, оказалось, вот при его первом сроке, что некоторые слова даже из уст действующего президента, например, любовные письма, да, по отношению к северокорейскому диктатору, не имеют никакого смысла. То есть он просто говорит и пишет даже, может быть, действительно любовные письма, но это не имеет никакого значения. То есть реальная политика Америки осталась примерно в рамках тех же самых по отношению к Северной Корее. К сожалению, Северная Корея осталась в тех же рамках. Вот, то есть я к этому отношусь спокойно и знаю, что да, ситуация меняется, да, политика может сильно отличаться, словесная политика, особенно при Трампе, может просто шокирующе отличаться, но реальная политика, скорее всего, будет все равно вот в этом каком-то коридоре, к которому мы более-менее привыкли.
Андрей, такой вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора по поводу переговорного процесса, о котором все говорят. Значит, сейчас там Китай создал какую-то группу стран, которые, значит, обсуждают, то есть Китай и Бразилия, которые, значит, обсуждают китайско-бразильский план мирного. Ну, я думаю, что это такой план, похожий на то, что происходит в Корее, да, разделение по линии фронта и дальше непонятно что. Как я понимаю, значит, время от времени Путин нам говорит о каких-то переговорах, Зеленский говорит о каких-то переговорах. Но я еще раз задам этот вопрос. Переговоры возможны, когда есть какие-то, когда возможны компромиссы. Без компромиссов не о чем переговариваться. Как я понимаю, Зеленский не согласен ни на какие компромиссы, кроме как возвращения всех территорий. Да и Путин говорит, что да, давайте переговариваться, но исходя из того, что эти четыре, значит, территориальных образования входят в состав Российской Федерации. Что такое переговоры? Трамп, кстати говоря, говорит то, что он всех вроде всех посадит завтра за стол переговоров. Это возможно вообще как-то сделать? Или вот это вот действительно пустословие?
Это пустословие. Это для того, чтобы как-то выпустить пар, для того, ну, надо говорить что-то, ну, надо что-то говорить. Вот они говорят, да, из всего из этого есть несколько таких очевидных интересов в этой болтовне. Интерес Путина состоит в том, чтобы прикрыть варварский характер его действий на Украине и снизить накал осуждения, который во всем мире и, во всяком случае, на Западе существует, ввиду того, что бомбят города, опустошают города там, и так далее. Значит, и деревни, и чудовищное насилие, и все это. Значит, и главное, бесцельность этой войны. Ему нужно что-то такое говорить, чтобы, значит, как еще советские руководители выражались, полезные идиоты на Западе, которые не понимали, например, что Сталин – это зверь такой диктатор, а думали, что он вот там социализм какой-то строит замечательный. Вот, то, и то же самое сейчас. Есть те же самые полезные идиоты, которые вот всячески там, значит, не верят, что Путин вот такой вот диктатор развязал безумную войну. И им он подбрасывает, значит, корм. Вот. А, ну, говорят, что подбрасывает и материальный корм
Да,
кое-кому.
в прямом
Ну,
смысле.
в буквальном смысле, да. Но во всяком случае, значит, вот моральный такой корм подбрасывает. Теперь это первый интересант. А второй интересант – это Китай. Точно такой же циничный, которому совершенно не хочется, конечно, чтобы эта война превратилась в мировую войну или чтобы там ядерное оружие, потому что это в конце концов понесет по всему миру, и до Китая тоже какой-нибудь дождь там отравленный доберется и так далее. То есть это ничего хорошего в этом нет. Поэтому они категорически против этого. Но, значит, у них есть верхний предел войны, что нет-нет-нет. И вообще не хотят никакой победы России, там, чтобы Россия захватила Украину. Поэтому они торгуют и с Украиной, и помогают даже Украине и так далее. Но они наускивают и подталкивают Путина к войне в то же время, потому что им это выгодно. Они оказываются в силовом таком поле, значит, с Западом могут торговаться, все время Запад у них выпрашивает, что нет-нет, вы там оружие не давайте, вы то все. Ну, в конце концов, даже скажите им, чтобы они ядерное оружие не применяли. А за это там, конечно, Китай что-то себе выговаривает, безусловно. А его интересы с Западом, они несравнимы. Это просто как интересы к слону и интересы к моське. Вот Россия экономически для них, ну да, хорошо. Вот. И хорошо, чтобы Россия максимально ослабла, и они ее потом могли бы вообще к рукам прибрать. А что происходит очень быстро на наших глазах. Но одним словом, с другой стороны, им хочется не перенапугать то, что называется, своих же соседей, которые скажут, о, блин, если они поддерживают Россию там в Украине, то почему бы завтра Китаю не напасть, скажем, на Вьетнам, да? Значит, а там много всяких разногласий и так далее. Значит,
Тайвань же есть еще.
поэтому им хочется, при том, что они наускивают, и при том, что они это, им хочется еще и выглядеть миротворцами, и выглядеть мирными, что они хорошие. Вот, значит, это тоже очевидный интерес в разговорах о переговорах. Вот. И последний, ну там много всякой мелочи, но это уже не важно. Последний – это Зеленский. Зеленский находится в такой ситуации, что он видит, что на Западе, в Америке слышны громкие голоса вот этих полезных идиотов. Он видит, что Запад, на Западе есть элементы вот этого страха, уступки ядерному тому же самому шантажу России или боятся, что Россия развалится завтра. То есть вот эти все страхи, которые существуют на Западе, они ведут к тому, что желательно Западу услышать, что нет, там все, Зеленский готов к переговорам, он не просто воюет, не только воин, но он и готов к переговорам. И вот он для них, я думаю, это моя оценка, и это правильно, я бы на его месте делал то же самое, значит, говорит о том, что то я там за переговоры, да, всегда, пожалуйста, значит, но когда доходит до дела, очевидно, что предмета для переговоров нет. И это, в общем, понимают и на Западе очень хорошо, что это пустые слова. Но эти слова приняты, понимаешь, вот это, ну, я даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, все знают, к чему сводятся отношения молодых людей, там, значит, девушки и парни, да, и что парень хочет, и что девушка, наверное, хочет. Но об этом не принято говорить, принято облекать это, если это не настоящая любовь, а просто вот временные какие-то отношения, значит, это все равно облекается в какие-то формы такие, да, то есть никто не говорит, или очень редко говорят, например, что они хотят в конечном итоге, а говорится, что вот это свидание, там что-то, то сё там. Ну, то есть это вот на этом уровне. Это разговоры такие, которые, ну, делают это все как бы приличным. Хотя в основе, да, интерес по большей части практический. И если одна из сторон этого практического не хочет, то это потом ничем и не кончается. Вот так же и здесь с этими переговорами. Значит, поскольку в конечном итоге ни одна сторона реально ничего не хочет, кроме как и не может добиться своих целей, кроме как военным путем, значит, реальные переговоры проходят на поле боя. Все остальное – это вот такое, ну, вежливое кривляние, да? И вот это кривляние, вот этим все с удовольствием занимаются, и это называется дипломатией. К сожалению, дипломатия это в очень значительной степени кривляние. Это такое вот шоу, которое проходит у всех на глазах, и в этом шоу люди надевают там костюмы хорошие, ведут себя прилично и так далее. Ну вот и все. То есть дипломатия может быть реальным инструментом, а может быть шоу каким-то таким, прикрытием чего-то реального. В данном случае дипломатии места нет, как переговорному процессу, потому что интересы сторон совершенно не совпадают, и интересы посредников в данном случае, там, Китая, они ни той, ни другой стороне абсолютно невыгодны этих переговоров. Но, учитывая, что Китай – великая держава, что действительно так, и что, вот, никто не хочет его оттолкнуть и сказать, ну что за глупость ты вот тут говоришь и предлагаешь, это чушь. Но не хочет обижать, да и не надо этого делать, правильно? Зачем обижать? Ну, поговорим. Спасибо за то, что ты хочешь мира, там, что ты хочешь что-то хорошего для нас. Ну вот и все.
Ну и картину нарисовал нам Козырев, что такое. Тем не
Ну,
менее, спасибо за откровенность. Спасибо.
я больше не дипломат, я могу теперь говорить, так как.
Спасибо большое в любом случае. Спасибо, Андрей, за этот разговор. Я думаю, что он не последний. И, конечно, нам очень интересно мнение, во-первых, дипломата, во-вторых, дипломата, который видит, что происходит в Америке, и хорошо, конечно, знает и российские реалии. Это был Андрей Козырев в программе «Вдох-выдох». Спасибо. Ну, а я обращаюсь к нашей аудитории. Если вам понравилось, даже если вам не понравилось, ну, ставьте лайки, вы что? Нам же это очень важно. И программа «Вдох-выдох» на своем месте. И мы выходим, и нас еще ждут много интересных собеседников. Всего доброго.